Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 29 января, все еще январь. И все время январь. И вчера январь. И завтра январь. Сколько же можно январь? Да, уже понедельник. А где суббота? А воскресенье-то где? Мегасолд спрашивает. Ну что, понедельник? Вот пятница и понедельник. Что за неделя такая? В Германии, вы знаете, начинают тестировать со следующего... А, нет, с этого года. Почему со следующего? С этого года начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю при сохранении заработной платы. А? Скажите? И тогда получается, что еще на день меньше будет в жизни людей. Потому что сейчас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Жизнь. А будет понедельник, вторник, среда, четверг, понедельник, вторник, среда, об этом, собственно говоря, рекомендую, пока второй сезон еще не вышел, рекомендую, сериал называется «Разделение». «Разделение». Очень глубокая идея про то, что, приходя на работу, вы нифига не знаете себя, который живет там, по ту сторону работы. Ничего не знаете. Вы в офисе, и вы не знаете, что у вас там. Выходя из офиса, вы так в лифте едете специально, так что-то происходит. Вышли, и вы четко знаете всю свою жизнь вне работы, всю свою жизнь. Но вы понятия не имеете, что происходит на работе, когда вы работаете. И вот так вот жизнь, то есть половины жизни нет вообще у человека. Ага, это хотят устроить германцы себе сейчас. Завтра, ну, германцы, в общем, хотят, чтобы работать, не работать. Работать как-нибудь так, чтобы не работать. Доброе утро, молодой дедулька Перус. Здесь Алексей Кузнецов, товарищ майор. Вася Куролесов, КНСМ, Тимур Джураев. Очень хорошо. Лучшие люди планеты уже здесь. Кто-то не ложился еще, кто-то говорит мне. Я вам доброе утро в телеге. А мне говорят, доброе, только... Это самое. Я еще не ложился. А чего? Зачем вы так? Для чего? Вот Black Duck такой говорит. Вот это вообще. Дмитрий Котнем 4x4 тоже. Говорит, да я не ложился еще. А как-то вы так устроились? Скажите, пожалуйста. Это как вы смогли так устроиться, чтобы в понедельник можно было с утра и вот это все? Итак, чем вы прожигали эти выходные, это вы сами расскажете. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите, это будет такое окно диалога, в котором будут только ваши сообщения. Но будьте покойны, будьте уверены. Эти сообщения приходят мне вот сюда, видите, в левое окошко. Вот я кручу его сейчас. Все сообщения здесь, все. Все вижу, ничего не потеряю. Говорит МСК-бот. Дальше. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это самое. Я надеюсь, трансляция идет. Да, трансляция идет, потому что что-то какие-то были проблемы. Сейчас, секундочку. Все работает. Работает, вижу. Терран здесь, Александр Русский вперед, КН ОЛГО, Олтайгер, Павел, Игбалион, очень хорошо, Александр Икапсон, Завиток, Бигпас здесь. И вот видите, люди, которые таким образом предпочитают присоединяться к эфиру. Здорово. Радио говорит МСК. В одно слово, так же, как слышится, вот так же и пишется. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, хочу сказать, Алтуфинское шоссе. Это где на перекрестке, где вот Пришвина, там Макшерин объял столб. Возможно, там будет пробка.
Ага. Пришвина, перед Маркос Молл, какой-то большой торговый центр слева у вас и перекресток вот здесь.
Да.
На Алтуфинском. Понял. Хорошо, спасибо большое. Зачем? Спрашивается. С какой целью? Вот, извините. Сейчас, секундочку, мне нужно немножко поправить яркость. Сейчас я поработаю с яркостью.
И тогда мы все сможем увидеть название улиц и все. Все, с яркостью поработал. Пожалуйста. В правом ряду Алтуфьевское шоссе, пересечение... У меня здесь написано Илимская, с одной стороны, а с другой стороны Пришвина улица. Это вот после метро Алтуфьево следующий перекресток. Обнял столб. Вообще нужно сказать, что каршеринг, но в эти выходные особенно такси, отличались. Я собирался сделать одно из приключений таксиста на Kia K5, сделать даже небольшой темкой, которая должна нам напомнить всем кое-что из правил дорожного движения, в частности, особенности пункта 10.1, там, где говорится о скорости. Вот о скорости движения. И тем не менее, там говорится о скорости, но это имеет отношение к тому, что происходило. Не то чтобы я говорил загадками, не то чтобы. Просто не хочется сейчас продавать тему, а хочется обсудить ее. А как ее обсуждать, если не проснулись? Сейчас проснемся, потом пойдем обсуждать. Киевское шоссе свободное из области. Уфа приветствует. Приветствуем Уфу. Здорово. Минус 10 в Татарстане. Вася Куролесов, здравствуйте. 5:30 на Ленинградке, уже пробка. Это правда, но по направлению в город. Но у вас есть альтернатива. И стояние в пробке — это ваш личный выбор. Извините, что, может, это звучит как-то так. Но ждать осталось недолго. Всего-то до 31 декабря нынешнего года. 31 декабря. Январская вьюга. Вот это все начнется там все. Мы будем все делать оливьешечку, селедочку под шубой. Ипполит снова прибухнет с друзьями в бане. Отправится в Ленинград. Будет спрашивать, вы намекаете, что это я сейчас в Ленинграде? Вот я сейчас сижу на полу в Ленинграде? Ему будут говорить, да, вот это все. И в этот момент откроется новая эстакада на пересечении Международного шоссе Ленинградки и Ленинградки. Все, и там начнется новая совершенно жизнь, так что глазом не успеем моргнуть, пронесется это время. Фу, вот так вот. Закрой, как в оригинале, в одном из переводов, точнее. Мне очень нравится этот прием. В одном из переводов Аладдина, как джин работал, он говорил так. Аладдин говорит, хочу попасть туда-то. Он говорит, закрой глаза, открой глаза. Все, я такой, закрыл, открыл, все, уже там находится. Такой, закройте глаза, откройте глаза. Все, 31 декабря 2024 года. И вот, пожалуйста, новая эстакада. Все вот это вот, все, поехали, поехали. Поехали, поехали, это я уже пропилюлю. Если вдруг зайдет, такое бывает. Что нет, пилюля, да и зайдет. Тогда идем в тележеньку. Щукины все, и там забираем ее, ибо там она уже ждет своего пилюля-ценителя. Минус 21 в Ноябрьске и облачно, а в Москве минус 4. Ощущается как пасмурно. Нет, ощущается как минус 8. Но и как пасмурно тоже ощущается. Но проверить это мы сможем ближе к половине девятого. Сегодня на 8:30 намечен восход. А, да, Женя Лукашин будет сидеть на полу, а Ипполит будет стоять в душе. Все правильно, Вячеслав, спасибо большое. Уфа, а вы знаете, что в Красногорске двух бывших помощников Хабирова на днях посадили? Я понятия не имею, зачем вам эта информация. Но Сергей наказал мне передать. Он говорит, так и передайте в Уфу. Посадили. Можете откупоривать шампанское. Ну, теперь нельзя просто взять и не узнать, кто такой Хабиров. В 2019 году с результатом 82 в первом туре глава Башкортостана Хабиров победу. Срок завершится в 24-м. Член Президиума Государственного Совета Российской Федерации.
Ну, хорошо.
А в Лос-Анджелесе сегодня была двадцаточка. Чего бы то ни было, но двадцаточка. Доброе утро, мигрант. Добрый вечер, мигранты, скорее. Это он, наш слушатель. Засланец наш в тех революционных краях. Кстати, а что чувствуется? Революционный дух, вот искра, из которой возгорится пламя, все это в Калифорнии или нет? Или калифорнийцы не такие? Они такие, вот это все в гаджетах своих, им ничего не нужно вообще. Давайте в движении. 7373948, 7373948. По 495-му есть что сказать, скажите, есть что показать и есть возможность. Покажите, говорит МСК-бот. Звонок в эфир 7373948. Только при условии наличия возможности позвонить без нарушения правил дорожного движения. Окей? Так, посадили, значит, было за что? Конечно же. Доброе утро, шеф-комендор. Вовк здесь, Валер Мирон. Истрия тоже вашей... Большущий привет. Значит так, Ленинградка перед международным шоссе уже стоит, потому что там тяжело. На Алтуфьевском шоссе пересечение с улицей Пришвина и улицей Илимской дорожно-транспортное происшествие по направлению в центр. Каршеринг приобнял столб, как мне сказали. Зачем он это делает, понятия не имею. В принципе, вообще непонятно, зачем они вообще все это делают, обнимают столбы. Звенигородское шоссе. Это где? Это уже внутри третьего транспортного кольца, не доезжая до 905 года, перед поворотом вот на эту самую Сергея Макеева улицу, большой перекресток такой, многорядный. Здесь тоже ДТП, и тоже на перекрестке, и тоже на светофоре. Есть ощущение, что мы разучились делать эти самые умности. Мы перестали делать маленькие умности, а именно понимать, что значит перекресток. Понимать, что значит светофор, прочитывать его сигналы. Мы перестали понимать, кто пользуется приоритетом на дороге. И в результате это приводит к плачевным последствиям. Причем самое плачевное в этих плачевных последствиях то, что плачевные последствия наступают для тех, кто, в общем-то, не виноват. Он должен был оставаться жертвой, а он становится агрессором. Ладно, не агрессором, но он становится виновником своих собственных бед. И это требует, мне кажется, нашего вмешательства. И уж как минимум рассмотрения этой ситуации.
Моторы.
Итак, что я имею в виду? Если есть возможность, присоединяйтесь, пожалуйста. Щукин и все. Там в телеге вы сможете найти непосредственно видео. Если такой возможности нет, заходите, надеюсь, вы в стриме где-то. Либо у нас в ВКонтакте, либо в телеге «Радио говорит МСК». Потому что здесь, в общем, надо демонстрировать. Но, с другой стороны, демонстрируя, я могу и описать эту ситуацию, потому что ситуация, по сути, простая. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро, Алексей.
Доброе. Да, Алексей.
И хотел сказать, ну, как бы, две вещи. По поводу статистики аварий с такси, как раз в эти выходные притер меня таксист, видно, зазевался в телефоне.
Ага.
Бампер, кстати, притер. И еще хотел бы, ну, не знаю, обсудить новость, что начали работать сейчас камеры на остановку трамвая. Когда горит световое табло, и ты подъезжаешь в трамвай, ты должен остановиться до трамвая. А ты переезжаешь, как бы, трамвай, когда включен световое табло, идет несколько пассажиров, не обязательно какой-то загорает, тогда никто не штраф. Сейчас начали камеры на улице Свободы работать.
Но чувствуется личный опыт ваш. Пришли уже штрафы вам, правильно?
Не пришли. Вот недавно как раз читал статью, что они начали работать камеры пока на Свободе, потом это будет по всей Москве.
Ну, все правильно. Ну, Свобода вообще такая трамвайная улица, там бесконечные терки между трамваями, пассажирами трамваев, автомобилями, пассажирами автомобилей. Итак, давайте рассматривать суровую ситуацию. Перекресток, я уже забыл, где этот перекресток. Но такой перекресток, где снизу в тоннеле едут автомобили. И можно съезжать на дублерчик, который потом сольется с той дорогой, которая снизу идет в тоннель. А сверху тоже перекресток. Короче говоря, таксист, очевидно, это Kia Optima или К5, или Optima. Ну, мне кажется, даже Optima. Он стоит на светофоре. Поворачивая налево. Стоит на перекрестке, поворачивая налево. Ему зеленый. Я вообще не вижу знаков запрета поворота, но видно, что светофор как бы зеленый. Зеленый. Но надо понять, какой светофор с той стороны. То есть встречка для него какая. Но смысл в том, что вот он поворачивает налево. Обычно, если мы не знаем, что там со светофорами, мы предполагаем, что при повороте налево что нужно сделать, как бы пересекая встречную полосу. Пропустить всех, кто двигается по ней. Это одно из первейших и элементарнейших правил, которые пытаются вдолбить абитуриентам, курсантам в автошколах, везде инструкторы, потому что это называется правило правой руки. Иногда правило правой руки играет злую шутку с автомобилистами, когда они, к примеру, с дублера вливаются в центральное шоссе, вот, и они думают, что когда они вливаются с дублера, то все их должны пропустить. Это правило действительно так работает, но только в одном единственном месте. На пересечении Кутузовского проспекта и Аминьевки-Рублевки. Там действительно дублер главный, о чем свидетельствует знак. Но во всех остальных случаях нет. Съезжая с дублера, никто не должен останавливаться на шоссе, вас пропускать. Но дело не в этом. Значит, водитель такси поворачивает налево, а навстречу ему по перекрестку едет автомобиль. Я отсюда непонятно, что это БМВ, но это БМВ. По-моему, БМВ, мне кажется. Так в сводке было. И получается, что водитель такси стоит равнехонько поперек вектора движения этого самого BMW. Что делает водитель BMW? Он поступает интуитивно, он поступает рефлекторно, он поступает, как поступил бы, вероятно, каждый из нас. Он уходит от столкновения. Выворачивает руль вправо, туда, куда как раз ехал водитель такси. Туда идет такой, ну, дублерчик вдоль тоннеля. Выворачивает руль вправо, у него не хватает угла для поворота, скорость высокая, он не успевает ее сбросить, бьется в ограждение и падает вниз. Туда падает на проезжую часть, как бы с этой самой стены. Что спасло его, у него не увечья, вообще ничего, ну, жив-здоров, спасло то, что ограждение вот этого опасного, безусловно, места действительно было прочным. Оно не могло выдержать удар автомобиля, но оно его, во-первых, погасило энергию, а во-вторых, оно не разлетелось, а сработало как гибкое ограждение, ну, к примеру, на Ярославке в области, вы знаете, там тросовые ограждения такие, тросовые разделы. Они работают куда эффективнее жестких разделов, потому что они гибкие и ломаются они позже, чем жесткие. Так вот, эта штука осталась более-менее какая-то часть целая, за нее зацепился автомобиль, падение смягчилось, она вообще, передняя часть автомобиля осталась выше, потом плавненько, медленно так опустилась. То есть можно сказать, что отделался испугом с точки зрения физических увечий своих. Автомобиль, конечно, испугом не отделался, он рухнул вот на крышу, все, то есть я думаю, там очень-очень серьезное повреждение. Дальнейшая судьба таксиста нам неизвестна, потому что он остановился, он выехал на середину перекрестка. Уже в этот момент увидел, что в него едет автомобиль, остановился, посмотрел, как перед ним ушел от столкновения BMW, впилился в этот заборчик и рухнул вниз, и начал движение дальше. Все, и здесь заканчивается, все, таксист поехал, видео заканчивается. Я не исключаю, что он таки уехал. Ну, контакта-то не было. Не было. Его никто не ударил? Нет, никто не ударил. Ну, а что-то? Ну, в смысле, мало ли. А вдруг этот чувак на белом автомобиле всегда так делает? Каждый день. Он просто ездит и падает туда за борт. Мы же не знаем этого. Ну, упал. Ну, что с тобой делать? Так, и я спросил вас. Точнее, я попросил вас, опираясь на то, что говорят правила дорожного движения. А они требуют от нас, чтобы мы перестали быть людьми. Вот именно поэтому... рано или поздно людей за рулем автомобилей должны будут заменить роботы. Ну, то есть автопилоты. И такие автопилоты, где вы даже за руль схватиться не сможете. Потому что если вы начнете хвататься за руль, бодаться с ним, вы в результате окажетесь главным, ну и напортачите. Нет. В этой ситуации что должен был сделать водитель BMW? Вопрос к вам, уважаемые знатоки. 7373-948. Говорит МСК-бот... бот-мессенджер, куда можно писать. У нас, по-моему, даже смс какой-то есть, но я не помню уже, там, 925-8888, и что-то такое. Не знаю, это вот смс вы как-то сами, ладно? Вот, но можете в телеге писать, а можете, можете в этот самый, куда хотите, лучше в эфир позвонить. Вася Куролесов абсолютно прав, но, правда, это называется не таран, это называется торможение. Я хочу, чтобы мы все сейчас обратили внимание на эту ситуацию, потому что от нее не застрахован никто. А жители Лефортовского района, ну, там, где улица Радио, вот Лефортовский парк вверху, дальше пошла улица Радио, а внизу идет набережная Яузы. А жители этого района вообще могут вам рассказать очень много про то, как в Яузу улетают автомобили. По такой ли ситуации или по какой-то еще, но тем не менее. На перекрестках, у нас такой перекресток рядом. Вот я проезжаю каждое утро по нему на Овчинниковской набережной. У нас есть закрытый такой Т-образный перекресток. Оттуда выезжают люди, и они не видят, кто едет по набережной. Очень часто, ну как, несколько раз такое было, когда я прям фа-фа-фа сигналить фарами, начинаю сигналить звуком, просто потому что вижу отблески фар на асфальте и на заборчике набережной. Яуза. И обводного канала, точнее, это не я. И заранее начинаю сигнализировать, и он все равно выпирается на перекресток мордой прям так под меня. И в этой ситуации очень легко, вот так же, уходя от столкновения, уйти прямо в водичку, туда через забор. И самое гадкое и мерзкое в этой ситуации, это то, что ты уйдешь в водичку, потом будешь признан виновным. Ну, в смысле, не виновным во всей ситуации, а виновным в том, что ты не выполнил требования правил дорожного движения. Потом, соответственно, поскольку ты не выполнил требования правил дорожного движения, возмещение ущерба, заснесенные вот эти вот ограждения, бортики, еще что, поврежденный лед на обводном канале. Это все ляжет на твои плечи. Возмещение ущерба по поводу своего автомобильчика, потому что ты же сам дурак. Все снова будет на тебе. А этому кренделю в такси, ну, могут 500 рублей штрафа выписать за то, что ну, нарушил требование там, пропустить автомобиль. Как правило, если у вас другая практика, если у вас иная практика, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Потому что в моей практике несколько раз, вот несколько дел таких, о которых я слышал, там или у знакомых происходило, все интерпретируется именно так. Зачем уворачивался? Для чего рулем крутил? Потому что нужно процитировать 10.1. Вот я прямо сейчас читаю 10.1. Сейчас где-то. Маневрирование, вредность. Нет, это не то. Вот, 8.1. Привод 10.1. При возникновении опасности движения, которую водитель в состоянии обнаружить. Опасность движения – это тот самый таксист, который под тебя прям поворачивает. Водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. ТЧК. Все. На этом цитата заканчивается. С другой стороны, если уж совсем говорить о букве, и о духе закона, с другой стороны, мне не хватило в этом пункте прямого запрета на маневрирование. Как бы должен тормозить, ну окей, хорошо. А запрета-то нет на маневрирование. Но тем не менее, и группа разбора, и сотрудники ГИБДД, а потом и судьи интерпретируют ваше маневрирование как нарушение данного пункта. Вам, дескать, сказано тормозить только. Вот вы только и тормозите. Не надо ерзать. И вот этот случай с таксистом четко показывает, какие последствия нарушения этого пункта. Почему в ПДД указано именно торможение? Потому что в таких ситуациях некоторые выезжают на встречную полосу. И вместо разбитого бампера, когда ты его сзади тукнул, у нас 5 трупов, потому что лобовуха, встречка, бамс, там не все не пристегнутые поехали, 5 человек погиб. В этой ситуации счастье, человек улетел с эстакады и не разбился, но автомобиль сильно повредил. Что было бы, если бы въехал? Ну, у него, ну, поврежден был бы автомобиль. Ну, такси тоже был бы поврежден. Но здесь все предельно понятно. Все. Поэтому, еще раз, никаких маневрирований. Выезжает таксист под вас, встраивается таксист под вас, вынес подрезает, еще что-то, коршет, да кто угодно. Вам нельзя маневрировать, будет только хуже. И фактически, и с точки зрения закона, окей? Если что, ссылайтесь к правилам дорожного движения, пункт 10.1.
Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы, доброе утро. Очень-очень хорошо, что вы здесь, я прям рад приветствовать вас в этот понедельник, 29 января у нас на календаре, вот что. Так, так нужно было бить или нужно было тормозить? АДМ-студия, ну вы же прекрасно понимаете, что нужно было делать. Ну зачем вы прикидываетесь человеком, который, я не знаю, ну вы понимаете, что, конечно, нужно тормозить, но очевидно, что если не хватает возможности остановиться, потому что, понимаете, вот мне здесь пишут, если двигаться со скоростью согласно дорожных условий, очень многого можно избежать. Но мы так не делаем. Да, Тига, можно избежать. Я вообще думаю, что существуют такие скорости, при которых ДТП невозможны. Невозможно. Ну, к примеру, давайте предположим, что все мы едем 5 км в час. Чтобы устроить ДТП, это надо, ну, намеренно надо делать это. Ну, просто вот, ну, фактически надо бить кого-то специально, потому что, ну, не будет у тебя дорожной, ни одной дорожной ситуации, при которой ты можешь устроить ДТП. Другое дело, что это же не движение тогда называется. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Спасибо за эфир.
Вам
сейчас
спасибо.
На трешке перейдите. Огромная пробка. Огромная. Я хочу предупредить, и пока еще сам не понимаю, что случилось в начале ехать.
Внутренняя трешка.
Да.
На внутренней. А там дорожные работы затеяли 28 января, вчера. Они подумали, что давненько, что-то мы нет самое. Вот, и там работы. В правом ряду.
Вот так, да.
Давайте, держитесь. Но не усите, а прямо, знаете, вот где съезд на Дорохово, под трешкой съезд на Дорохово прошел, и вы на эстакаду начинаете подниматься, и вот здесь прямо на эстакаде. Да. Прямо вот над железной дорогой. Дорожные работы в правом ряду. Они подумали, что, ну, что-то мы действительно... Сколько уже? Недели прошла, как ничего не ремонтировали там, в районе Кутузы. Ну, уже недельно, уже вы уже, наверное, расслабились. Отвыкли уже, что это такое. Вот теперь стойте. Так, возвращаясь к этой ситуации. Если ехать со скоростью. Да, конечно, да, Тига, здесь не поспоришь. Это очень правильно. Но, хочу вам сказать в свою очередь. Бывают ситуации, когда даже если... Ехать со скоростью, согласно обстановке дорожной, транспорт. Ну, вот, ну, с какой скоростью надо было здесь ехать? 40? Вы же понимаете, что есть еще и знаки, и есть еще поток, скорость потока. Вы не должны ехать значительно медленнее потока, потому что тогда вы подвергаете себя дополнительной опасности и становитесь дополнительным препятствием. А кто-нибудь сзади обязательно вас приедет. Так вот, вот вы едете, положим, 50. Ну, вот, ну, 60, там можно, ну, даже, ладно, там 80 разрешено, но вы думаете, ну, там все такое, 60 буду ехать. Или даже 40. Это же все равно скорость, имеющая тормозной путь, правильно? Вы же не можете сразу взять и остановиться. Стоп! Раз и остановился. И, положим, за 10 метров до вас на перекресток выкатывается этот таксист. Есть такое понятие, как отсутствие физической возможности безопасно остановиться. Неважно, на какой скорости. Вы едете с соблюдением правил дорожного движения, вы требования знаков все выполняете, все. Но просто сама ситуация произошла настолько стремительно, что у вас не было физической возможности отреагировать на нее и остановиться, а у автомобиля не было физической возможности совершить торможение без столкновения. Согласны с этим или нет? Так вот, речь именно об этом. То, что нужно выполнять, быть хорошими, ездить пристегнутыми, не говорить по телефону во время движения, не садиться выпившими за руль, это все это понятно, понятно. Речь о хороших людях. Я же говорю о ситуации, которая произошла накануне, фактическая ситуация. Когда ты четко понимаешь, что человек создает тебе препятствие, выезжает прямо перед тобой, и возможности у тебя, вероятно, либо есть остановиться, либо нет. Может, вы успеете остановиться, а может, нет. Самое главное не то, что нужно делать. Главное то, чего нельзя делать. Нельзя маневрировать. Вот и все. То есть вы что делаете? Вы жмете в пол тормоз и надейтесь на то, что хватит расстояния для того, чтобы остановиться. Если не хватило, ну что ж, тогда, во всяком случае, правда на вашей стороне. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Всем хорошего начала недели. Ну, вы знаете, на самом деле, скажем так, если ты не на... Даже... Мы сейчас стаж водительский вообще вычеркиваем, то есть как бы не берем. Но если ты не профессионально, скажем так, подготовлен, то у тебя все равно в первую очередь работает
инстинкт увернуться.
Отвернуть.
Да,
ну,
конечно.
Это безусловно. И когда кто-то начинает, вот знаете, учить, вот да что ты, надо было оттормаживаться в пол, он же будет... Ребята... Если ты не занимаешься на экстремальном вождении, если у тебя нет специальной подготовки, ты все равно будешь отворачивать. Ну, все равно ты, черт подери, будешь отворачивать.
Не стоит говорить об этом, считаете?
Ну, так оно вот есть.
Нет,
вот,
я имею в виду, ну, не стоит говорить о том, что с точки зрения правил дорожного движения все-таки надо стараться тормозить просто, не уворачивать.
Естественно, это надо говорить. Но...
Все, спасибо большое. Я просто хотел, ну, вы говорите, зачем вот это все... Затем, что нужно напомнить. Потому что помимо того, что есть рефлекторное движение рулем увернуться, есть еще и пробелы в правовом сознании, которые ну, надо заполнять. И мне показалось, что сейчас было бы здорово заполнить еще и пробел. А ну как это в следующий раз, вдруг в какой-то момент... Сознание же подбрасывает нам довольно часто разные кандибоберы, просто внезапно думаешь, почему я это сказал сейчас? Или откуда я это знаю? Как я вот начал реагировать? Вы знаете, что есть люди, которые в стрессовых ситуациях реагируют по-разному. Кто-то, зажмурившись, убегает от горящего дома, а кто-то, зажмурившись, вбегает в него, потому что слышит там мяуканье кошки или детский плач, или что такое, зажмурившись. И спросите каждого из них, и того, кто убегал от дома, и того, кто бежал в пожар, никто из них не ответит вам, что он думал в этот момент. Никто не ответит. Он скажет, ну, я вообще не думал ни о чем, просто вот, ну, там же вот человек в опасности, я кинулся туда. Все. Возможно, это результат какой-то работы сознания человека в предыдущие годы. Воспитание, там, еще чего-то. Поэтому я думаю, что давайте мы будем... культивировать в себе знания, напоминать. Оно как сработает в какой-то момент. Вот в какой-то, вот где-то вы... Начнется ситуация, и вы вдруг раз, и вы уже рулем дернуть захотите, а потом вдруг в голове такая вспышка. Только тормозить! Только не уворачиваться! Тормозить только! И ты такой... Бах! Такой раз, и потом сидишь такой... Фух, а так бы мог на встречку сейчас выскочить. Вот я буду счастлив, если хотя бы однажды у кого-то произойдет такая вспышка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вот вы часто говорите про потоки на дорогах. Позвольте мне немножко поумничать.
Конечно.
В физике есть такое понятие ламинарный поток.
И турбулентный
поток. Да, да. Вот я утверждаю, я вчера взял каршеринг, два месяца, наверное, не ездил на машине, решил прокатиться. Я утверждаю, что на наших дорогах в основном турбулентные потоки.
Абсолютно. Причем вы знаете, что я использую ваши физические термины, потому что, описывая происходящее, я именно об этом говорю, что нам бы надо, чтобы все ламинарно было, А у нас турбулентно. И самое главное, что турбулентно именно из-за любителей ехать четко по знакам. Потому что они начинают оттормаживать, поток идет быстрее, и каждый такой автомобиль — это агент турбулентности. Вокруг него завихрения начинаются постоянно. Вот эти.
Роман, ну вы поймите, вот я вчера, допустим, поехал на дороге, я, во-первых, посмотрел на температуру, минус 4, во-вторых, я как бы вышел, прошелся по дороге, чувствую лед, и думаю, буду ехать, в общем-то, так, чтобы для себя безопасно. Еду 60, я еду по правилам.
Ну да.
Но с другой стороны, те, которые едут 80, они тоже едут по правилам. Ну, но когда вот эти 20 километров, мы поймем, что это дурь человеческая.
Ну, теоретически они едут не по, они нарушают. Другое дело, что санкций за это нет. Они нарушают, и в случае ДТП это будет отягощающим фактором, это будет превышением, они будут признаны виновными, если случится ДТП. Другое дело, что штраф у нас за это не прописан. Это да. А у нас же, если не запрещено, значит, разрешено.
Все разрешено, правильно? Значит, и вот две правды
вот
у нас. На
вот так оно. Поэтому я и говорю, что одно дело, что написано, а другое дело, как на земле поступают люди. Поэтому, спасибо большое. Поэтому я стараюсь, как люди поступают. Нельзя обвинить меня в стадном этом самом сознании. Я имею в виду исключительно дорожное движение. Исключительно дорожное движение. Потому что очень часто раньше так бывало, что ты попадаешь в среды, в которых ты вообще ничего не понимаешь. Ты приехал в какую-то провинцию Испании. Ну, как у них тут принято? Ну, я не знаю, что у них тут принято. Я знаю, что написано. Едешь с превышением, начиная от 5 км в час, все, начинаются штрафы. В какой-то стране евро за километр. На километр, на 2 километра превысил, 2. На 10 километров превысил скорость, 10. А потом начинается дифференциация уже сильно больше, и там вообще на сотни идет. Вот. И как понять, что нужно делать в этой ситуации? Поэтому я так смотрю на местных, вижу местные номера, фермеры какие-то, эти колхозники там едут. И ты такой думаешь, ну я с ними. Уже они точно что-то знают. Они здесь каждый день ездят, вот точно они совершенно что-то знают. Поэтому говоря о тихоходах или о тех, кто едет сугубо по правилам, я не хотел вас обидеть, во-первых. Я описываю ситуацию просто фактически, опять же. Что происходит? Происходит следующее. Медленно едущие автомобили по разным причинам. Это как раз агенты турбулентности. Вы сами обратили внимание, что у нас движение турбулентное. Вот. Как-то бы уравнять. Вот те, кто плюс 20 едет, и те, кто едет ровно по знакам. Так, чтобы одни минус 10, а другие плюс 10, и чтобы все вместе, вот как только мы все вместе поедем, мы добьемся должной ламинарности движения, которая позволит нам относительно безопасно ездить всем вместе.
Моторы.
Я не знаю, можно ли таксисту из этого происшествия приписать оставление, потому что видео обрывается в тот момент, когда он начал движение, но, может, он хотел подъехать к обрыву образовавшемуся и там крикнуть: «Ну что ты, как там, живой?» Вот что-нибудь такое. А может, он взял и уехал просто. Поэтому мне сложно сказать. Но если он уехал, конечно, это в любом случае оставление, ну, не в опасности, а место ДТП. И тут он бы сделал большой подарок. Хотя какое ДТП? Контакта-то не было. Понимаете, какая история? Вот я про это и говорю, что сложненько. Иран — это такая страна. Ирак — это другая страна. А Иран — это вот Иран. Извините, я резко просто... И резко изменил направление. Приводит свои силы ПВО в высший уровень боевой готовности. Bloomberg сообщает, что Байден собирается принять одно из самых важных решений своего президентства и может нанести удар по Ирану и даже нацелиться на иранских чиновников. Пожалуйста, Байден, просим. Просим, просим, затей еще одну войну, а теперь с одним из самых сильных с точки зрения боеготовности и вооруженности ближневосточных государств. Просим, пожалуйста, Байден, давай уже так, чтобы вот, ну, чтобы уж с музычкой отчалить страну Маниту, с музычкой. У себя дома гражданскую войну затеял. Сейчас здесь еще одну мощную страну. Потом нужно еще с Китаем вокруг Тайваня. И все. Это будет просто программа максимум выполнена. Просто ждем, конечно, ждем. Где-то на Банковой в Киеве, затаив дыхание, говорит: «Господи, нет, только не этот Хамас, Израиль, теперь еще вот это вот».
хуситы, и тут тебе сейчас еще Иран, еще и гражданская война. Про нас все забыли. Все забыли вообще, что за Украина такая. Давай, Байден, прямо вот очень хорошо. Шесть самолетов КС-135, стратотанкеры, реактивные заправщики ВВС США вылетели из Калифорнии по пути в Бритавеликанию, а потом на Ближний Восток. КСИР Ирана захватил нефтяной танкер, принадлежащий неустановленной океанической стране в Персидском заливе, задержав всех 14 членов экипажа. Танкер принадлежал Австралии. Пришло обновление. Это про развитие международной ситуации, про положение, про турбулентность, говоря языком физики, науки. Турбулентность. Международная турбулентность. Глядите, что. Байден объявил о приостановке экспорта газа в страны, не имеющие соглашения с США о свободной торговле. Что это за страны? Ну, это изменение климата. На фото зеленым отмечены страны, у которых есть такое соглашение. Это очень интересно. Значит, внимание. Просто, знаете, ну, 10 минут есть. Можем мы сверить наши геополитические часики? Чуть-чуть уделить этому время. Чуть-чуть, 10 минут. А потом весь следующий час опять вот тачки, железо, электроника, электрички, гибриды, ангидриды, все на свете. Давайте так сделаем. Нет? Ничего, вы не хотите в этом вообще петрить что-нибудь? Ну, потерпите тогда, что уж делать. Значит, смотрите, какая история. Помимо всех прочих причин противостоять России на экономическом фронте, геополитическом и экономическом, среди прочих целей и причин у Штатов было пересаживание, с их точки зрения, Европа сидела на этой игле, с нашей точки зрения, это было взаимовыгодное, максимально оптимальное сотрудничество в энергетической сфере. Имеется в виду российский газ для Евросоюза, для Германии, для стран промышленных, что, в общем-то, давало возможность этим самым промышленным странам свою промышленность поддерживать, развиваться, поступательный экономический рост показывать год за годом. Возьмите Германию до начала всей этой геополитической чехарды. Так вот, одна из целей штатов в этом во всем, не заявленная, конечно, но явная, это пересаживание Евросоюза на свой сжиженный газ, на свой природный, но сжиженный. Это СПГ, сжиженный природный газ, который танкерами штаты должны были доставлять в Европу. Он дороже, он сильно дороже, просто потому, что сам способ доставки газа танкерами, сжижение его, все это сильно дороже трубопроводного, начиная с каких-то расстояний. До каких-то расстояний трубопроводный оптимальный вариант. Вот как раз для Германии и вообще для европейских стран трубопроводный газ был оптимальным вариантом. Но нет политиков пронациональных, кроме Орбана, пожалуй, в Венгрии. Нет политиков, которые бы отстаивали национальные свои интересы. И действительно топили бы за то, чтобы вот то, что важно для нас. Есть политики, которые бесконечная свора рядом со Штатами, приближенные. Каждый готов загрызть кого-нибудь рядом, чтобы быть только к ноге хозяина чуть поближе, а тот за ушком потрепал его. Такой, как хорошо. Вот. И... В общем, сами знаете, что случилось с Северным потоком, с нашим, чтобы физически даже у тех, кто напередок слаб, не было возможности физически получать российский газ. Надо взорвать это все дело. Ну, взорвали, окей, хорошо. И теперь эта новость, вот после того, как препозицию вдруг мы выяснили, теперь глядите новость. Я показываю эту карту. Это просто, в смысле, уже давно не удивляешься ничему, насколько мерзко с пренебрежениями норм всего, международного права, партнерских отношений, вообще всего-всего-всего ведет себя англосаксонский мир. И вот, пожалуйста, карта. Итак, Джо Байден объявила о приостановке экспорта газа в страны, не имеющие соглашений с США о свободной торговле. Причина – это изменение климата. В смысле, всегда ты можешь делать изменение климата. А чего вы по Ираку жахнули? Ну, климат меняется, климат, а они там нефть жгут. Зачем они нефть жгут? Климат же меняется. На фото зеленым отмечены страны, у которых есть такое соглашение. То есть Штаты перестают поставлять СПГ всем, кроме этих самых зеленых стран. Давайте же посмотрим, что это за зеленые страны. Давайте? Давайте.
Канада, мы видим, очевидно, Мексика, Чили, ну, все восточное побережье Южной Америки, Австралия, Япония, Тайвань, одно государство в Африке, одно на Аравийском полуострове. Все. А как же Европа, спрашиваем мы? Послушайте, вы сделали все, чтобы Европа отказалась от российского газа, чтобы Европа четко перевела всю свою экономику, всю свою промышленность на перспективный сжиженный газ из Штатов. А что же Европа? Ни одного государства в Европе не имеет такого соглашения. Ни одного. И теперь Европа и без российского, и без американского газа. Нормально? Это, конечно, прямо, ну, запредельное. Я думал, что ситуация с границей, то есть когда просто федеральная власть говорит, а давайте у нас не будет на юге границы. Все, мы отменяем границу на юге. Все, мы ее отменили. Она есть, она называется государственная граница, все. Но только по факту ее там быть не должно, и поэтому все, кто желают, люди из Африки, из Алжира, из Туниса, откуда угодно, люди едут в Мексику. Это такой хаб. Вот. А из Мексики приходят в Техас. Просто приходят спокойно. Их федеральные власти за руки встречают, проводят, помогают перебираться через стену, если где-то стена какая-то там своя, все это. То есть границы нет. Государство говорит, давайте у нас не будет госграницы. Кстати говоря, а чего вы сидите здесь? Можно спросить вас, пятая колонна? Я знаю, что есть люди, которые чем-то недовольны до сих пор. Вот сидят здесь и бубнят. Послушайте, вам не нужна американская виза, алло, вы не понимаете. Вы просто берете в Тихуану какой-нибудь себе билет на самолет в Мексику, летите в Мексику и приходите туда, что идите. Вообще, вам не нужно ничего, ни грин-карт, вообще ничего. Сейчас такая удивительная возможность, когда вы можете попасть в Штаты за просто так. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, вот примените этот газ.
Да.
Хорошо, европейцы сейчас оказались без газа, но вот в свете последних событий, там, в Германии поставляли оружие, это вы что думаете, наши газовщики, сейчас там они скажут, давайте поставлять газ, не будут поставлять, будут поставлять, деньги не пахнут. Это глобальная вообще, как вот это, буржуазия. Ну, слушайте.
Не-не, поймите, послушайте, смотрите, давайте диалог, чтобы у нас был. Вы же понимаете, что, смотрите, причинно-следственная связь в чем? Отсутствие национально ориентированных властей в национальных государствах Европы. Сам факт присутствия таких властей в Европе не позволил бы европейским странам поставлять оружие Украине, то есть этого бы, в принципе, не было, если бы там были субъектные власти. Понимаете, какая история? Если бы власти Германии...
Один только вопрос к вам. Вот
да.
Я извиняюсь. У нас национально ориентированы вообще наши власти.
Ну, национально, в смысле, русские. Ну, русские, да, это не национальность, это, ну, россияне. Россияне, ну, в смысле, мы все живем в одной стране.
Ну, применительно ко всей этой, вы говорите, вот, да, ради своей собственной выгоды там можно все что угодно, да? Сидят тут, вот
не, мы... Не все что угодно. Зачем вы передергиваете? Ну, извините, я не могу так. Зачем вы передергиваете? Я не сказал все что угодно. Я говорю, что когда ты ориентирован работать на пользу своего государства, то ты какие-то шаги принимаешь, а какие-то не принимаешь. Ты понимаешь, что конфронтация, условно, почти что прямая конфронтация с огромным великим государством, которое тебя, кстати, несколько раз побивало, и вообще всех в Европе побивало, и любой конфликт с этим государством заканчивался плачевно для Европы, и это твой ближайший сосед, и твой ближайший сосед по доброте душевной еще и подкармливает тебя, то ты, в принципе, будучи здравомыслящим политиком, ориентированным прогермански, к примеру, но ты не затеешь никогда бучу противостояния с этим государством. И тогда вопрос не будет стоять, что мы им, типа, поставляли бы газ, а они бы, типа, вооружали наших врагов. Не вооружали бы, в том-то все и дело, что изначально, если власть настроена прогосударственно для себя, прогермански, то ничего бы этого не было. Ну, вообще, и расширения НАТО не было бы. И у нас поводов бы, в принципе, не было устраивать даже СВО, я думаю. Потому что, ну, ситуация не зашла бы сюда. А так, с попустительства всех европейских стран, всех вассалов, прямо скажем, все это и произошло. Но речь даже не об этом была. Речь сейчас была не о нас. Вы прекрасно знаете, как президент всегда говорит, наши предложения всегда на столе. Вот, мы готовы говорить. Если с той стороны кто-то готов говорить... ну, с точки зрения здравого смысла, международного права, исторической справедливости и всего остального. Если там готовы, давайте говорить. Вот, пожалуйста, мы вот сидим за столом и ждем, когда вы начнете говорить. Но никто же не собирается говорить так, на этих условиях. Все хотят говорить на колени, извиняться, вернуть все в США, за Сибирь, быстро, по норам сидеть, мы там все. Вот так собираются говорить, а так говорить не получится с нами. Не-не-не, так вообще не, ну, никогда не получалось и сейчас не получится. Ну, там в 90-е когда-то были попытки, и, собственно говоря, поэтому мюнхенская речь президента в шок повергла весь мир. И все такие, как? Как это произошло? Как это? Оказывается, что Россия... Мы-то думали, что уже все. Сейчас мы уже приступим, уже точим ножи для раздела. Сейчас начнем разделывать эту тушку. Очень-очень-очень перспективно. Оказалось, нет, не начнем. Так вот, я вообще про другое сейчас. Про позицию американцев. Вот все. Давайте мы Европу закроем от российских энергоносителей, чтобы прям ну, ни в какую. Потому что мало того, что Россия на этом зарабатывает, так еще и они процветают. А не нужны процветающие рынки штатам, кроме своего собственного. Смысл-то в чем? В том, что не нужно вообще никакого партнерства ни с кем. Ибо есть в этом самом, ну, план Маршалла, если, там, если хотите посмотреть. Ибо есть в доктрине развития государства, в государственной доктрине, есть одно государство на планете, называется США. А все остальные – это просто зоны влияния, где США должны влиять, и уж тем более там, в этих зонах, не должно быть никаких угроз. Экономических, политических, каких-то еще. Вообще нет других, нет партнеров на Земле. Не существует партнеров. Есть просто страны, которые обязаны выполнять функционал определенный исключительно для пользы США. Все. Вот такие отношения. В Европе думали, что это не распространяется на них. Но мы же ближайшие партнеры. На нас же лег груз всего противостояния с Россией. На нас. Наша экономика рушится. Мы все вооруженные силы попередавали уже. Все сгорело там. Наши сгорели. У нас ничего нет. Сгорели все танки. Все сгорели. Ребят, вы что? И сейчас что-то такие. Да, и, кстати говоря, знаете, мы газ не будем передавать вам больше. А у вас потому, что документов нет вообще просто. Ну, это, честно говоря, ой, вообще. Да. Хлеб, соль и лафетничек нальют, пишет Сергей. Ну, не знаю. У Мексики вроде есть своя нефть, пишет Пан 13-й. Наверное, ну, в смысле, не у Мексики вроде как, а у Мексики, да, есть, конечно, да. И у Техаса, между прочим, тоже есть, да, своя нефть. И вообще, посчитали головастые экономисты, что если бы Техас сейчас отделился, чему мы, конечно, ну, что мы должны приветствовать, хотя бы попытку. Попытка даже должна засчитываться, вот это противостояние федеральных властей и национальных властей в штате, национальной гвардии. Так вот, если бы сейчас Техас отделился, он стал бы 12-й экономикой в мире. Из всех, из сотен экономик, 12-й. Это я вам скажу прямо вот, то есть четко понятно, кто кому нужен. Штаты Техасу не нужны. А Техас штатам очень-очень сильно нужен. А Европа теперь тоже штатам не нужна.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06, столица. Дамы и господа. Заводите свои моторы! Это понедельник, 29 января. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что у нас в друзьях? Кто у нас в друзьях? Здравый смысл, логика, подтянутость, знание, объективность. И вот это вот все, да? Да, конечно, да.
Говорит.
Чего вы молчите? Да, говорите? Да, да.
94,8.
Рейнджер, доброе утро, приветствует Дягилев. Как мне аватар, спрашивает Дягилев. Дягилев. Я думаю, что даже человек, незнакомый с этим космолетом, лично, персонально, а только видевший его на фотографиях и хотя бы отдаленно знакомый с его характеристиками, не может ответить иначе, кроме как: «О, Господи, это совершенство просто! Божечки, это просто произведение искусства! Совершенство! Совершенство!» Но это даже если не знакомиться с ним. Не знакомиться. А если познакомился, то почитай, что пропал. Тушится французскими дугами, а у них такой вот аромат. Если можешь, лучше не влюбляйся, брат. А влюбился — сразу, не как там было, пропадай. Нет, там про другое было что-то. Туфельки, помните? У Шнура была такая песня. Туфельки. Ах, эти туфельки. Вот это вот аватар. Эти самые туфельки. Душится француз. Курит она только папиросу. Сигарету ей не предлагай. И вот это все. Это... Вы чего, не знакомы с первым магаданским? Ну, послушайте, это, ну, в смысле, хорошее, ну, такой хороший закос под народное творчество. Классно. Я к чему? Я к тому, что, ну, он офигенный. Вот как у нас как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Вот здесь вот я читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Как слышится? Говорит МСК. Все латиницей, правда. Бот. Вот так и пишется. А у него вот так. Как выглядит и как заявляет себя, позиционирует по характеристикам. Вот такой на самом деле. Только еще лучше. Потому что сочетание каких-то не... Вообще для аватара, я считаю, нужно придумать какой-то отдельный класс. Вот. Для аватара и для... Еще для нескольких моделей. Там у Genesis'а есть еще прототип, который тоже нужно будет, конечно. И первый кроссовер Ferrari. Вот для них нужно какой-то отдельный класс вводить, потому что это какие-то автомобили оптические иллюзии. И аватар в этом смысле лидер. Потому что, с одной стороны, ты видишь его, он как спорткар выглядит. С другой стороны, он как, ну, как что-то, как кроссовер даже. С третьей стороны, как космолетка, как яхта какая-то. И самое главное, что она обманывает всех визуально, даже людей, которые просто подходят и стоят возле него. Он все равно обманывает своими габаритами. Потому что он настолько интересно и творчески нарисован, что ты не можешь понять, какого он действительно размера. Он большой он или средний, или какой. Потому что, глядя на него в окно, жена говорит: ну, он что-то какой-то, он маленький, вот, смотри, там CX-5 стоит, Mazda, он прям, ну, примерно так. Вот, потом садится внутрь, говорит: ничего себе, а сзади вообще диванище, как-то. Вот это все. А по факту Каен, как, ну, Porsche Каен, знаете, вот размером с Каен. Скажете, глядя на него, что выглядит как Каен? Нет, не скажете, конечно же. Поэтому тут, я же могу показывать. Секундочку, стопы, не уходите. Что-то я рассказываю, а не показываю. У меня же есть красивый видос по аватару. И поэтому каждый раз, когда о нем что-то говорим, можно... Здесь даже музычка такая правильно специальная. Так вот, хотя я совершенно точно, железобетонно уверен, что есть целый класс людей, которые... вот это перламутровые пуговицы. А нет у вас такого же, только бензинового, чтобы... Вот серьезно. И я думаю, что... Столкнувшись с какими-то проблемами при его электрической эксплуатации, я присоединюсь к вам тоже. Я буду говорить Чингану. А аватар — это, вы знаете, совместное детище Чинган и Huawei. Я буду говорить: а можно вот такой же? Вот так же, чтобы? Вот такой же можно? Вот прям ничего не меняйте в нем. Но только чтобы хотя бы гибрид последовательный был. Но чтобы у него моторчик заряжал батарею, чтобы... А я бензин заливаю чуть-чуть немножко. А он... Можно? Нет, нельзя? Жаль. Вот, поэтому восторг, замешанный на нелюбви к зиме. Нелюбви к зиме, потому что, елки-палки, при обычном овощном движении по 20 киловатт-час уходит. 20, 27, ну, почти до 1, 21 киловатт-час. А километр уходит еще быстрее. 1 за 2 – это уж как минимум. 1 за 2 километра. То есть ты один проезжаешь, а заряд уходит как за 2 километра. И это чего бы ты ни делал. То есть надо просто отключать полностью климат, я думаю, и убирать весь снег с асфальта и все вот это. Не очень, не очень здорово. Но спасает то, что изначальная емкость батареи большая, там на 560 километров запас. Соответственно, там, ну, до 300 он должен, ну, ладно, не 300, 200 с чем-то. А с учетом того, что до пустого, пустой батареи ты не доезжаешь, в общем, я сегодня поеду уже ставить его на зарядку. Посмотрим, что он скажет с точки зрения зарядки. Проехал на нем с пятницы, проехал по пробегу немного. Вот, ну, посчитай, я еще не считал. Но значительно меньше проехал, чем 400 километров, там, 350. А по расходу получилось так, что именно вот столько я практически израсходовал, 300, там, 350. Вот, в остальном, будь у меня подземный паркинг, чтобы он не стоял ночью на улице, и там, чтобы была зарядочка, пусть даже не быстрая, пусть такая, которая заряжает в течение ночи, мне бы хватило. Вот, я вам хочу сказать, что на других... Аватар, пойми меня правильно. Но на других бы даже не посмотрел вообще, в принципе. Не посмотрел бы. Потому что это, конечно, автомобиль из тех, таких немного, на самом деле, автомобилей, но есть целый класс автомобилей. Вот нечто похожее испытываешь в Bentley Continental GT в новом. Не потому что он Bentley. Нет, ну и потому что он Bentley, конечно, тоже. Но, тем не менее, это настолько красивый, элегантный, самодостаточный, со своим собственным характером и энергетикой автомобиль, что ты в нем сам себе нравишься. Это как, я не знаю, как... ну, как, я не знаю, ну, с каким-нибудь знаменитым человеком ходить по людной улице. Вот. И ты как бы становишься тоже интересен окружающим. Это, конечно, нарциссическая позиция, но тем не менее. Но нечто похожее испытываешь. Вот, там, идешь с какой-то кинозвездой, а еще это лучше с красивой, красивой кинозвездой, она женщина. Ты идешь так, и так приятельски так за талию ее так внимаешь. Так, ха-ха-ха-ха, да ты что? Ну это, а ты-то что? Ой, ты моя умничка. В щечку ее. И думаешь, а все такие, господи, кто это такой? Вот примерно что-то такое ты едешь с этим аватаром. Вот ты едешь и понимаешь, что ты такой классный, сам себе. И не надо вообще. И еще ощущение, которое возникает точно далеко не в каждом автомобиле. Точно далеко не в каждом. У меня такое последний раз было в Lamborghini Urus. Это когда ты едешь и понимаешь, что вокруг. То есть это пропитывает тебя неким внутренним спокойствием. Что именно? Осознание, что вокруг, по некоторым параметрам, по определенным, и уж точно по ходовым, конкурентов у тебя практически нет. У тебя практически нет кого-то, кто в случае чего там мог бы зарубиться, если бы ты был таким вот, который там на светофорах сидит. Почти никого нет. А здесь целый комплекс таких качеств. Внешность, технические характеристики, самобытность его как таковая внутри, вот это все. Плюс, конечно, 600 лошадей, полный привод, электричка с крутящим моментом 650 ньютон-метров, которые доступны сразу же. Пока ваш Cayenne GTS или еще там что-нибудь, пока он будет перещелкивать передачи, крутящий момент, его рост будет выглядеть ступенчато. А здесь, поймите, никаких ступеней нет. Ты просто вот сколько жмешь, столько моментально и получаешь. Все нажал, все получил. Сразу же. И в результате это превращается в ощущение, которое испытываешь на аттракционах американские горки. Когда вот она стоит, вот она так... И пошел, и вот ты уже, щеки твои на плечах лежат. От ветра все это. Вот это такое ощущение. Вот. И это чувство, что, ну, никого нет рядом вообще. Ты такой... наделяет тебя внутренним спокойствием, уверенностью. Такой, видишь, спокойно. Ты уже так, кто-то там что-то ерзнул куда-то. Я сейчас строюсь. Да пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Хочешь идиотничать? Пожалуйста. Ну, в смысле, я не против. Давай. Ну, я-то понимаю, что... Так, можно этой неделе в один из дней столкнуть Mazda CX-60 и Geely Manjaro и обсудить со слушателями. А где вы CX-60 возьмете? Так-то я не против. Но только я бы тогда вам посоветовал... этот 50 брать, CX-50, а не 60. Ну, если хотите 60. Вот. Я бы, конечно, я бы с удовольствием, но где брать? Это же нужно вести параллельно как-то, прямо из Японии брать все это дело. Так, Последовательный гибрид вообще тема, Копилот пишет. Это тема, конечно, тема. И тем более, если у тебя нет возможности... Вот я буду придумывать сегодня что-то. Поеду в торговый центр, который не сказать, что прям совсем в шаговой доступности. Мне до него минут 10 идти, может, 15. Вот, поеду туда ставить на зарядку, потому что энергия Москвы, которая меня спасала какое-то время, она пишет мне, что что-то йог у нее там, что-то не работает, и она не работает пока. Остается только коммерческие. А коммерческие — это значит денежки платить и за энергию, и за парковку на парковке торгового центра тоже. Late at night, I can't sleep, cause you're not here. Thanks by me, I'm missing you. And I am not, when you're not here I fall apart. Late at night, I can't sleep, cause you're not here. Thanks by me, I'm missing you. And I am not, when you're not here I fall apart. Ох, Вася Куролесов, доброе утро. КН здесь с нами. И КН. КН и КН. Кирилл, Алекс. Кирилл Сушков, два разных Кирилла. Алексей ТТ, мастер Кирилл. Крем, Верунчик, Дед Квартет, Олегович, Данила. Доброе утро, 08. Алекс, 763-й, Тим, приветствую, Рейнджер. Диагилев, мигрант из Корея Таун. Доброе утро вам, вашу Калифорнию. Точнее, доброй ночи, что не меняет сути. Чего-то доброго вам обязательно. Пилюли, кстати, уже в телеге. Забирайте, если понравится. Вот это я так. Это любой из рулем Аватра. Вроде и с энергией, но при этом спокойно, уравновешенно. Так, такой вот. Никуда не спешишь, везде успеваешь. Надежда Смирнова. Доброе утро. Евгений Лаковор. Игорь Валерьевич. Саша Зум здесь с нами. И Виктор, конечно, и Олег. Доброе утро, лучшие люди планеты, читаю вас в нашей тележенке. Говорит МСК-бот латиницы. Бот-мессенджер, сюда вы пишете, а я все читаю. Неликс, так его зовут. Классный, классный. В очередной раз понимаю, что классный чувак. Ну, по энергетике классный. Не по вкусу. Вкусно. Ну, в принципе, вкусно. Не по вкусу. Ну, не вообще классный, но классный. Классный вообще. Так, съезд на Хорошевское шоссе, знаете где?
Угу.
Вот там третье транспортное кольцо, это где беговая, потом эстакада, и потом тем, кто на Хорошевку, нужно держаться правее, а тем, кто не на Хорошевку, тем держаться левее, и не всегда это у всех получается. И в результате ДТП, вот здесь прямо в правом ряду. И поэтому третье транспортное кольцо стоит уже от Нижней Масловки, от Савеловской эстакады. Обращаю ваше внимание, третье транспортное кольцо в хлам просто из-за одного ДТП вот здесь, на развилке Трешки и Хорошевского шоссе. Как бы я бы поступил бы? Не знаю, не люблю стоять. С другой стороны, сейчас у меня такой автомобиль, который напротив меняет парадигму взаимоотношения с пробками, потому что вы, бензиновые, пробки не любите, ибо пробки – это всегда дополнительно сожженное топливо. А мы, электрические, пробки любим. Для нас пробки – это вообще микроскопический расход энергии. Ибо здесь прямая зависимость скорости и расхода. Быстрее едешь – больше тратишь. Медленнее едешь – меньше тратишь. Вообще не едешь – вообще не тратишь. Все, все очень просто. Поэтому я бы сейчас стоял в пробке. Но я бензиновый бы рванул бы там на этого самого 8 марта через Петровский парк, потом на ЦСКА, Ходынку, и потом уже как-нибудь через Хорошевку на Зенеград. А не, а зачем такие танцы? Можно просто на Ленинград... А не, на Ленинград... На Ленинградку, до Северо-Западной Хорды, через Октябрьское поле, на Звенигородку, а с нее потом вот сюда. Не факт, что будет быстрее, очень не факт. Но, честно говоря, я люблю ехать. Поэтому, если ехать будет по времени означать примерно то же самое, что стоять в пробке, но я при этом буду ехать, я лучше поеду, чем стоять. Неправда, зимой электричка половину на печку тратит. Илья, вы... да, спасибо большое, вы меня не услышали. Она же тратит на печку половину, стоишь ты или едешь одинаково. Правильно, Илья? Правильно. Поэтому мы печку выносим за скобки, за скобки, и говорим, что если на электричке стоять, печка тратит свое всегда. Давайте так, окей? Вы не на то обратили внимание. Я вам говорю, посмотрите, какое поле прекрасное. Вы говорите, ну здесь какашка лежит. Я говорю, да, какашка лежит, но поле-то прекрасное. Но как оно может быть прекрасным, тут какашка? Но не смотрите на нее, смотрите на поле, оно же прекрасное. Так вот я вам и говорю, что сама парадигма иная расхода и отношение к расходу. В бензиновых быстрее едешь, меньше расходуешь. Медленнее едешь, больше расходуешь. В электричке медленно едешь, мало расходуешь. Быстро едешь, много расходуешь. Понимаете, в чем дело? Я про это вам говорю, а не про то, что печка. А что, печка у вас не расходует, что ли, топливо? Ваша печка на мане небесной работает? На чем она там у вас работает? Так, климат разве в пробке? Еще, дядь Леша, еще один. Жрет, а не в пробке климат, не жрет, по-вашему, дядь Леша? Да, ну, не придуривайтесь, ну, что в самом деле? Вы что, вообще не понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, что понимаете, просто у вас игривое, игривое настроение какое-то. Так, други, у нас 4 минуты до новостей. Я хочу напомнить еще об одном важном мероприятии, которое намерен затеять. Мероприятие под названием «Краш-тест». Давайте что-нибудь выберем вам. Автомобиль вам выберем. Но вы же думаете, что сейчас брать, правильно? У вас есть подозреваемые, ну, в смысле, альтернативные варианты. Давайте выберем. Присылайте мне парочку. Но это нужно делать сейчас, потому что мне нужно время, чтобы подобрать фотографии, слепить их в коллаж, чтобы на одном снимке сразу несколько планов было, фотографий, и затеять голосование в телеге. Ладно? Поэтому присылайте ваши пары, ваши запросы, все сюда. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Как правило, само голосование проходит в Телеграме у меня, Щукин, и все, Телеграм-канал можете заходить. Вот, просто заранее занимать места там перед голосованием. А обсуждение голосования здесь, в эфире. 7373-948, можете позвонить. Мы проговорим тогда, поспорим с вами о какой-нибудь из пар. Кстати говоря, я... в пятницу, когда у меня с «Аватаром» вот это все началось, не упомянул еще об одной важной вещи. Ну, в смысле, это сейчас не об автомобиле, сейчас о компании, которая автомобили поставляет в Россию. Отвечая на вопрос, почему так долго, ведь это не свежий вообще автомобиль. Ну, в том смысле, что, ну, как минимум год мы уже видим и «Аватры», и «Лисаны», и «Зикры» всевозможные у нас, ну, в широком масштабе, массово. А ты почему только сейчас? Только сейчас, потому что я ждал официального представительства. Ну, как минимум, официального дистрибьютора, который официально привозит сюда автомобили, имея официальный дилерский центр, официальный пресс-парк, куда ты приезжаешь, и сотрудничаешь с ними официально. И этим занимается в России компания АГР. Вот. И после пятничного эфира, когда так я коротенечко о том, что это за компания, упомянул здесь, появились вопросы и в телеге мне там, в смысле, вдруг как будто бы они, как будто бы из ниоткуда появились. Значит так, я уже говорил о том, что АГР много лет компания, и занимались они европейскими автомобилями, не буду бренды называть, но все вы их знаете очень сильно, все это на слуху. А я про другое хотел сказать. Во-первых, поздравить компанию, и мое поздравление непосредственно связано с иллюстрации уровня, на котором работает компания. Просто чтобы было понятно, что это не какие-то эти там сейчас появившаяся структура, которая непонятно куда может исчезнуть там через какое-то время. Во-первых, появилась сразу пара новостей, причем в финале прошлой недели. Для начала поздравления. Алексей Калицев. Я думаю, те, кто общаются с автомобильным миром не только с точки зрения продукции, но и с точки зрения партнерства, там, работы какой-то, все, безусловно, знают. Потому что много-много лет Алексей Калицев возглавлял компанию Hyundai в России. Hyundai Motors. И был оперативным директором, там все вот это. Рулил процессами. Позицию корейцев на российском рынке мы все прекрасно знаем. Вот. Это, во-первых, приобретение. Сейчас Алексей Калицев возглавил АГР, группу АГР. Поздравляю, это прямо вот, ну, это супер, супер, супер менеджер. И такое назначение дает мне надежду на то, что прям все будет развиваться очень круто. А во-вторых, чтобы понимать планы и перспективы компании на Россию, не думаю, что это совпадение, назначение Алексея Калицева руководителем АГР и приобретение группой АГР завода в Питере, который производил Hyundai. Это к вопросу о том, есть ли у АГР планы там что-то делать в России, еще что-то. Заводы автомобильные, такие как Hyundai в Питере, не приобретаются просто так, правильно? Вот и сопоставляем один факт с другим фактом, и вот это все вместе, и делаем определенные выводы.
Моторы.
7.38, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте, приветствую вас. Но пошла, поехала. Как в этом самом Папа Карло колесо Буратинки вместо ножки приделал. И пошло оно, поехало. Пошло оно, поехало. Наше голосование, краш-тест. Вы знаете, сколько-нибудь вдумчивых по-настоящему, ну, таких вот, чтобы прям вот, когда видно, что действительно человек болеет этим выбором, что это действительно проблема, для многих это даже головная боль, я имею в виду выбрать автомобиль. Ведь если раньше мы пристраивали сотни тысяч, ну, или, может быть, там, миллион, пару миллионов рублей, то сейчас приходится пристраивать гораздо больше миллионов. Гораздо больше. Ну и, соответственно, уровень ответственности при принятии решения совершенно иная. Иной. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Андрей из Королева.
Да, Андрей.
Может быть, чуть-чуть не по теме, но что сейчас в новостях было про китайские автомобили?
А что, я не слушал. Я фотографии выбирал, голосование заводил. А что там с китайскими?
Понял.
Что с обслуживанием, какие-то проблемы?
Да, с обслуживанием проблемы, и с обновлением, я так понимаю, мне тоже в сервисе тут сказали, что обновление загрузить, допустим, даже магнитолы, проблематично. Если даже на том конце появляется инженер, скажем так, китайского происхождения, то никто его понять не может. В общем-то.
Ну, я услышал такую штуку, как сероимпортные автомобили.
Да,
но я всегда говорил, что все, что серое, неважно, импорт, серые валюта, серые биткоины, вы, соглашаясь на это, соглашаетесь на повышенный риск. То есть сероимпортные автомобили — это почему? Это значит выгодно, правильно? То есть это то, что подешевле, чем официально в России продается, правильно?
Ну, это да. Ну, например, да, официально продается этот Voya. Я правильно понял. То есть это Порш-центр Рублевский. Сейчас
ну, как официально? Вот, понимаете, насчет официально. У Voya есть свои дилерские центры. Потому что это Липецкий Моторинвест. Правильно, насколько я понимаю? И Валют, и Voya. Это Липецк. Если вы видите дилерский центр, который предыдущие годы... Да, кстати, я голосование затеял, то, что хотел в пятницу еще, но сейчас зарубил. Значит, на мой взгляд, есть два автомобиля, которые в сознании потенциальных покупателей весят примерно одинаково с точки зрения вау-эффекта, с точки зрения дизайна, с точки зрения параметров, характеристик технических, стоимости, концепции как таковой. Два футуристических представителя. Два электромобиля. Один из них называется «Аватар 1.1». Именно так требуется его произносить. Не 11, а именно 1.1. Второй из них называется «Зикр 001». Вот. Я прекрасно понимаю, что по-настоящему потенциальных покупателей, то есть действительно те, кто готов был бы сейчас заплатить за них, опять же, в разной степени их официальности, от там 5,5, 6 до 7, 7,5 миллионов рублей, таких людей немного. Правда, немного. Но, тем не менее, воображение-то у вас никто не иссякал хирургическим образом, правильно? Предположив, что вот вы можете себе позволить, и вдруг вы захотели электричку. Не хотите там по характеристикам знакомиться? Просто визуально тогда. Вот, ну, с точки зрения самой концепции автомобильной. Посмотрите на них и сделайте выбор. Окей? Щукин и все, телеграм-канал. Щукин и все. Там идет... мне надо проголосовать самому. Все. Ну, я, естественно, голосую. Ну, естественно, понятно, как я голосую. Вот. И вы тоже голосуете. Зикр против Аватар. Концепции одинаковые, автомобили разные. Я называю этот класс суперэлектро, потому что, ну, действительно, это суперэлектрические гибриды, хотел сказать, суперэлектрические автомобили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий, я приветствую вас.
Смотрите, вот я немножко не по теме, ни Зикр, ни электрички. Рассматривал Чанган 95-й.
Да.
Вот, при всех тех плюсах, которые есть у него, ну, да, по внешнему дизайну, как бы моя машина.
Нет. Но теплого пакета.
235 вес машины. Два литра, разгон до сотни 10,5. И я представляю, сколько кушает. Вот. И из аналогов, ну, единственное, что можно, может быть, подобрать, на мой взгляд, это Exit VX, но спорный дизайн и цена, конечно.
Ну вот. Я только как раз хотел сказать, просто да, цена 6,5 и дизайн на любителя. Вот. И здесь нужно выбирать.
И поэтому, как вы тут как бы ни крути, все равно приходит Махав.
Ну, приходит Махав, но там 7 миллионов уже будет цена.
Ну, немножко бушный, как бы там.
Согласен. Нет, это спасибо вам большое. Это действительно не совсем в теме, но тем не менее, скажу вам так: если вы внутренне готовы на вторичный рынок, готовы, вот, и готовы заплатить столько, сколько заплатить, там немножко подержанно, тем не менее, будет стоить как новый CS-95 Чинган. Плюс. Пожалуйста, это хороший выбор. Я и говорил, что мне по своему поведению, по ощущению внутри, по интерьеру, 95-й Чинган очень напоминает как раз Махав. Да, но только Махав еще рамный. Я не думаю, что он весит меньше, во-первых. А во-вторых, я не думаю, что две с лишним весит 95-й. Это что-то вы... Это самое. Сейчас я посмотрю. Простите, я не говорю, что это ошибка. Возможно, вы имеете в виду полную массу. Ну, в смысле, вообще все, что он весит. Потому что так-то, вот, по этому самому, по пробегу я могу вам сказать, сколько пробег, этот расход, точнее, сейчас. Ну, характеристики. Ёлки.
Господи, как достало меня вот это ваше честное слово, ребят, ну нельзя же так. Ну вот это, я серьезно найду какой-нибудь другой агрегатор. Достали уже просто, невозможно докопаться до характеристик, столько страниц надо пройти. Извините, 2 тонны 117 килограмм снаряженные. 2 117. Ну такой-то парень не должен весить мало. Я не думаю, что со своей рамой Kia Mahav весит меньше. Давайте посмотрим, сколько Kia Mahav весит. Где тут у нас этот наш Mahav? Mahav. Теряем время, про электрички не говорим, обратите внимание. Не говорим про электрички, а могли бы. Но нет, ладно. Значит, по расходу вам скажу. Расход в районе у него 12-13 литров, потому что я Mahav, этот самый, 95-й, катал только что на новогодние каникулы. Все новогодние каникулы у меня был 95-й. Чинган съезд 95. Плюс уже с новой внешностью. Kia Mahav 2218. Ну, не меньше точно, побольше. 2218 килограмм. Плюс вы возите с собой раму, плюс вы возите много всего. Да, вы получаете за это 3-литровый дизель, да, вы за это получаете. Но там тоже неплохой бензин, и, честно говоря, по расходу, ну, у 9 секунд у Mahav заявлен, но мне кажется, это тот самый класс автомобилей, где наименее важно, за сколько секунд он там разгоняется до сотни. За 8, за 9 или за 10. Это большой семейный кроссовер, так вам скажу, в городе, в городском потоке на совершенно разных режимах, режим пробки и режим мы хорошо динамично идем, у меня никаких вопросов, связанных с тем, что мне где-то чего-то не хватило при 8-ступенчатом автомате и 2-литровом турбомоторчике на 200, там почти 330 сил, 200-300-500 сил, у меня не было таких ситуаций. Не было. Ну, просто я потому что понимаю, что это за автомобиль. Я, если мне нужно джазануть, оторваться, там, слалому, хотя этого никогда не делаю, я бы брал что-то другое вообще. Я бы брал Ламор у Чингана или Юниви с режимом Супер Рейс и погонял бы на нем. Но 95-й, извините, это вообще не про это автомобиль. Так, если я возьму электричку, я смогу поехать в путешествие до Алтая? Филигранные спрашивают. Филигранные, вы сможете поехать куда угодно. Вот куда угодно сможете поехать. Просто, можно я так вам скажу? А если, давайте я спрошу. А если я возьму дельтаплан, куплю себе, дельтаплан, я смогу полететь до Алтая? Ну, не знаю. Электромобиль, давайте еще раз тогда, сейчас небольшая лекция. Электромобиль, впрочем, как и зубастый внедорожник, системой Part-Time, подключаемым приводом, полным, задним, обычным, рамой и всеми остальными этими штуками. Это инструмент для решения определенных задач. Ни одна компания, кроме Tesla, создав свой CME-тягач электрический, не заявляет об электромобилях как о чем-то, что решит ваши запросы при долгих, дальних путешествиях, если только вы не в Норвегии или где-то еще, где с инфраструктурой электрической вообще вопросов нет. Вообще. Вот, поэтому и я здесь никогда не говорил, что электромобиль — это идеальный вариант для путешествий. Нет. На Алтай вы поехать сможете. Будет ли для вас это комфортно? Нет, комфортно для вас это не будет. Ровно так же, как на электромобиле, на Аватар 1.1 или на Зикре, вам не будет комфортно, если вы соберетесь поехать по трофи-рейду Волок какой-нибудь там. Ну, вы соберетесь поехать во Владимирскую область и там в болотах, в лесах на нем поездить. Вам комфортно не будет. Почему? Потому что это чуждая для него среда. Чуждая. Он не для этого. Электромобиль в нашей действительности, в российской действительности, тем более вспомните, как называется наша радиостанция, говорит Москва. Я о Москве говорю. Это городской автомобиль. Я житель города. Последний раз за город я выезжал в Шереметьево, в терминал «Б». Все, я живу в городе. 7 дней из 7 дней я путешествую по городу. В основном дом, работа, еще куда-нибудь я езжу и все такое. Я паркуюсь в центре. Мне приходится за это платить деньги. Я заправляю свой автомобиль. Я живу в городе. И для меня электромобиль идеальный вариант при а. отсутствии транспортного налога, б. возможности парковаться где угодно, даже там, где 460 рублей бесплатно я паркуюсь. Дальше, если я нахожу возможность, я бесплатно заряжаюсь, потому что энергия Москвы, очень много заправок, зарядок по Москве бесплатно заряжается. И я езжу, у меня маленькие пробеги, и мне одного заряда хватает
Летом на «Москвиче» мне хватало на 6 дней заряда, при том, что у него запас хода 400 километров. На «Аватре» летом будет вообще сказочно 560 километров запас. Я неделю буду на нем ездить. Зимой есть особенности эксплуатации, которым нужно быть готовым и продумать. Если ты сможешь их решить, эти особенности, значит, покупай. Но если ты любишь кататься по бездорожью, если ты любишь гонять в Питер или на Алтай на автомобиле, тебе для этого нужен совершенно другой автомобиль. Все. Это не потому, что электрички плохие. Они просто не для этого. Ровно так же, как вы сейчас пойдете на ГУМ-каток, и вы снимете свои Nike или New Balance хорошие, за которые вы заплатили 27 тысяч рублей, думая, что они настоящие, и наденете на ноги коньки, и выйдете на лед, и будете кататься по льду на коньках, потому что для этой среды, для этого места есть определенные инструменты, которые позволяют вам там чувствовать себя комфортно, а именно коньки. Когда вы в Сарачаны поедете, придете туда, и вы возьмете себе либо сноуборд, либо лыжи, и переобуете свои ботиночки, опять же, в это самое, в лыжи, и поедете на лыжах. Это такое место, где катаются на лыжах. Если вы живете в Москве, вы житель мегаполиса, вы катаетесь по городу в основном, у вас есть жена, а у нее есть бензиновый автомобиль, на котором можно гонять в Питер или еще куда-то, вы идете и покупаете электромобиль, который, дает гораздо больше, чем любой бензиновый с точки зрения кайфа от управления, они гораздо технологичнее, и они гораздо экономичнее с точки зрения экономики, я уже сказал, транспортного налога нет, обслуживания нет, заряды, как правило, бесплатные, а если платные, то все равно в разы дешевле, чем полная зарядка. Это заправка вашего бензинового автомобиля. И куча-куча плюшек, и вы за год потратили на свой электромобиль 10 тысяч рублей. А на бензиновый вы потратили 200 тысяч рублей. Вот вам и все. Все, что здесь спорить? Они не противопоставляются в моем сознании один другому. Они просто для решения определенных задач, эти автомобили. Все, все. Не нужно спорить. Для чего здесь? Это, ну, это как спорить, куда я могу поехать на автомобиле. А смогу я на Алтай с таким же уровнем комфорта, как в автомобиле, извините, доехать на мотоцикле? Ну, типа, сможете на мотоцикле, но это будет, ну, напряженно. Это будет очень утомительно с точки зрения физических нагрузок. Но сможете. Стоит ли нам таким образом говорить, что автомобиль лучше, а мотоцикл хуже? Достаточно ли это для такого вывода? Нет. Просто мотоцикл для других дел. А автомобиль для вот, ну, таких. Более универсальный. То же самое электричка. Чего здесь? Здесь нет повода для спора, в принципе. Ну, как по мне, в моем сознании это так. Щукин, и все. Я не знаю, что вам сделал «Аватар». И что это за протестное голосование такое? Почему вы так решили? Но вы меня расстраиваете, ребят. Внешне чисто, типа, вы что, такие угловатые все, что ли? Почему 37% «Аватар» и 62% «Зикар»? За какие? За такие? Зикар-то этот ваш, а? Что он вам сделал? Дядя ваш этот Зикар или что? Вы что там все, белины объелись?
Моторы.
Ладно, голосуйте как хотите. Но мне обидно, елки. Хотя, с другой стороны, Зикаром я не знаю. Может, я тоже, попав в Зикар, давай до свидания, скажу. Аватар, все, до свидания. Но честно, ну, не знаю. Короче, а почему Зикар? Можно узнать у вас? Так, что брать до 2,5 миллиона рублей из китайцев, спрашивает Максим Овечкин. Ну, что-то, что стоит 2,5 миллиона рублей. Там не очень большой выбор, Максим. Совсем небольшой выбор, то есть вообще чуть-чуть. Это либо какие-то седанчики, либо, если из кроссоверов, вот из последнего, что я увидел, это я увидел Jetta. Но только не модель Jetta, а бренд Jetta, который, по сути, в общем-то, Шкоду из себя представляет. И, по-моему, маленький Jetta кроссовер, который корок, ну, в общем-то, перелицованный, просто внешне перелицован немножко, а внутри корок и есть корок. Ну, просто, ну, вообще все шкодовское. Ваговское, но, да простят меня знатоки, я все-таки думаю, что больше Шкода. Вот. И особенность в чем? Особенность в том, что там все понятно. Ваговский мотор 1.4, коробочка, автомат классический. Вот. И, по-моему, стоит до 2,5 миллионов. Посмотрите, ну, как вариант. Мне кажется, что в этом автомобиле наименьший период привыкания и адаптации к нему, потому что, по сути, вообще все хорошо знакомо вам. Так, а что же, как же вы мотивируете все это? За «Аватар» чисто внешне Алешка проголосовал, при этом все равно
Еще 39% аватар как-то. Но вы даете, ребятки. Но вы даете. Это, конечно. Зигр. Нет, ларек-марек. Зигр нет такого автомобиля. Зикр с двойной И. Зикр 001. Вот так называется. Зикр. Ладно? Так, давайте сейчас я-то по аватару все знаю, а вот насчет Зикра сейчас нужно посмотреть, что он нам предлагает с точки зрения технических параметров. Ага. Кстати говоря, Зикры эти самые в такси теперь работают. Как раз вот 001, 009 точно совершенно минивэн появляется в премиальном подразделении Яндекс.Такси. Так, выбираем поколение. Выбрали поколение. Выбираем технические характеристики. Выбрали технические характеристики. Ага, значит, 544 силы, 576, я напомню, аватар. Зикр 500. Вообще, есть у него версия FR на 1265 лошадиных сил. 1260 чертовых 5. Это что вообще? Что за животное это такое? 3,8 написано до сотни разгон. 4,5, я напомню, у аватра. Значит, оно это еще мерить и мерить нужно. 544 силы. 3,8 разгон. Запас хода 656. Это я по Зикру читаю характеристики. Колесная база 3 метра. Длина 4,97, колеса 21, объем багажника 2,144, как мерили, бог его знает. Крутящего момента больше, 768 ньютон-метров. Ну, я вам скажу, конечно, непонятно, каким образом у него такой запас хода, при том, что батарея 100 киловатт-часов, на 100 киловатт-час, а у Зикра на 116. И как это получается при всем при этом? На 100 километров почти запас хода больше, я не знаю. Вот, ну вот характеристики. То есть с точки зрения характеристик и своих абсолютно два сопоставимых автомобиля. И здесь действительно нужно выбирать исключительно, опираясь на визуальное восприятие, на то, что называется свой вкус. Так, 6950, 6980, 666. Это я смотрю на цены представленных автомобилей. Зикр, автоматическая полка. Как привезены, не знаю, понятия не имею. Вы слышали у нас в новостях информацию о том, что сероимпортные автомобильчики китайские испытывают определенные сложности. Да, кстати говоря, возвращаясь к этой теме, вопрос ведь прозвучал, я вам так скажу. Все, что, ну, есть такое правило. Закон, правила, называйте как угодно. Все высокодоходные мероприятия, предприятия, если хотите, операции, они по умолчанию высокорискованные, рискованные. Чем выше предполагаемый доход, тем выше предполагаемые риски. Доход в данном случае вы получаете, не затрачивая больше денег, правильно? То есть вы идете и берете у какой-нибудь частной конторы, которая пообещала вам привезти автомобиль Джили Манжаро, условно, не за 5, а за 3,8. 3,7. Идете, автомобиль покупаете. Вы сэкономили деньжат, но чудес не бывает. Просто не бывает чудес. И, соответственно, вы попадаете на какие-то ограничения. На утильсбор, потом вдруг он вылезает. Потом на невозможность что-то прошить, там еще что-то такое. Поэтому я, комментируя все это, вот так скажу. Сегодня Джили вы можете приобретать официально, потому что компания Джили на территории Российской Федерации работает уже много-много лет с офисом, с представительством, со всем. Вот. То же самое по целому ряду хорошо известных брендов. Там в новостях, по-моему, Exit фигурировал. У этой компании тоже это Cherry. Тоже большой многолетний опыт поставки, продажи автомобилей на территории Российской Федерации. Хотите сэкономить, но подвергнуть себя рискам при обслуживании, ремонте и так дальше? Покупайте сероимпортное. Не хотите подвергать себя рискам? Хотите, чтобы гарантированно все у вас было в порядке? Покупайте официальное. Я, ну, лучше варианта для подумать я не подскажу вам. 40 на 60 аватар проигрывает. Ребят, вы меня разочаровали вообще. Я не понимаю все. Я вас не понимаю. Как это вы? Давайте уже там. Передумывайте, держитесь, голосуйте нормально. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы. Моторы.